Часть четвертая. Морской дьявол.
Манта-рей. Рыба из отряда скотообразных, семейства рогачевых или мантовых. По-научному она называется манта или гигантский морской дьявол.
1. Норман уехал из города в воскресенье, за день до того, как Рози должна была приступить к новой работе. К работе, с которой по-прежнему боялась не справиться. Он решил ехать автобусом Continental Express, который отправлялся в 11:05. И дело было не в экономии. Сейчас ему было важно, жизненно важно, снова проникнуть в сознание Розы. Вернуть себе былую уверенность. Он до сих пор не нашел в себе сил признать, как сильно его потрясло, что она от него сбежала. И он даже понятия не имел, что она собирается выкинуть что-то подобное. Он пытался себя убедить, что его больше всего задевает, что она сперла его кредитку. Только это и ничто другое. Но в глубине души Норман знал, что его так взбесило. То, что она обвела его вокруг пальца. Ведь он действительно не догадывался о ее намерениях. Даже его хваленая интуиция в этот раз не сработала. А ведь было время, когда он знал все про свою жену. Знал, о чем она думает, просыпаясь, знал, что ей снится по ночам. И вдруг выясняется, что она кое-что от него скрывала. Причем так искусно, что он не сумел ее раскусить. При одной только мысли об этом Нормана колотило от ярости. И больше всего он боялся. Это был тайный, подспудный страх, в котором ты никогда не признаешься даже себе, но который ты все-таки осознаешь на каком-то глубинном уровне. Что она планировала свой побег в течение многих недель, или месяцев, или даже в течение года. Если бы Норман узнал, почему Рози ушла, и что ее подтолкнуло на этот шаг, другими словами, если бы он узнал про пятнышко крови на простыне, он бы, наверное, успокоился. Или наоборот, еще больше взбесился. Теперь Норман сообразил, что его прежний подход — забыть про то, что он муж и действовать исключительно как полицейский — был в корне ошибочным. После телефонного разговора с Оливером Робинсом он понял, что надо делать. Надо забыть о себе и перевоплотиться в Розу. Надо думать, как Роза. Делать, как делала Роза. Например, для начала поехать на том же автобусе, на котором уехала Роза. Он вошел в автобус и остановился в начале прохода, оглядывая салон. «Не хочешь пройти вперед, парень?» — спросил мужчина, вошедший следом за ним. «А не хочешь по роже? Тебе никогда не ломали нос?» Тут же отреагировал Норман. Парень больше не возникал. Норман помедлил еще пару секунд, решая, куда ему, ей, сесть, и, наконец, выбрал место. Роза не села бы сзади. Его брезгливая женушка в жизни не сядет рядом с кабинкой туалета, разве что все остальные места будут заняты, а его добрый приятель Оливер Робинс, у которого Норман купил билет, в той же кассе, в которой она покупала билет. Уверял, что автобус на рейсе в 11:05 всегда ходит полупустым. Роза не села бы над колесом, трясет. Или поближе к водителю, слишком бросается в глаза. Стало быть, она села где-то посередине, причем с левой стороны. Потому что она левша. Люди считают, будто они выбирают направление произвольно, но на самом деле они в большинстве случаев поворачивают в направлении своей рабочей руки. За годы службы в полиции Норман пришел к убеждению, что телепатия все-таки существует. Другое дело, что это тяжелая работенка, практически невыполнимая, если не знать, на какую волну настраиваться. Прежде всего, надо понять, как проникнуть в сознание того человека, который тебе нужен. Врыться ему в мозги, наподобие крошечной землеройки, и уловить даже не мысль, а волну, на которой работает его мозг. Вовсе не обязательно читать мысли. Самое главное — уловить образ мышления. И как только ты с ним разобрался, как только ты вжился в образ, тогда уже можно идти напрямик, не вслед за намеченной жертвой, но по тому же пути, опережая ее на шаг, потому что ты можешь заранее предугадывать все ее действия. И однажды вечером, когда он, или она в данном случае, меньше всего этого ожидает, ты будешь на месте, затаишься за дверью или спрячешься под кроватью с ножом в руке, готовый вонзить его сквозь матрас, как только бедняжка уляжется спать. «Когда ты меньше всего этого ожидаешь», — пробормотал Норман, усаживаясь на место, на котором вполне вероятно сидела она. Ему очень понравилось, как звучат эти слова, и он повторил их еще раз, когда автобус медленно отъезжал от посадочной платформы и выруливал на дорогу. «Когда ты меньше всего этого ожидаешь». Ехали долго и нудно, но Норман совсем не скучал. Даже наоборот. Дважды он выходил из автобуса на остановках, чтобы сходить в туалет в придорожных кафе. На самом деле ему в туалет не хотелось, просто он знал, что ей должно было захотеться, но она дотерпела бы до остановки и никогда не пошла бы в кабинку в автобусе. Рози — чистюля. Рози — брезгливая девочка, но у нее слабые почки. Это, наверное, наследственное. Подарочек от матушки, царство ей небесное. Норман просто поражался на свою свекровь. Эта старая кочерга вечно бегала в туалет по-маленькому, словно сучка с хроническим недержанием, которая задирает лапу под каждым кустиком сирени. На второй остановке у маленького магазинчика с кафетерием Норман увидел, что на углу здания собрались курильщики. Он с тоской поглядел на них, но все-таки пересилил себя и вошел внутрь. Ему до смерти хотелось курить, он уже просто изнемогал. Но он знал, что у Розы таких проблем не было. Она не курит. Вместо этого он помедлил у полки с игрушками и потискал в руках пару-тройку плюшевых зверят, потому что Роза обожает подобную ерунду. Уже на выходе он заметил стойку-вертушку с книгами и купил детектив в мягкой обложке. Дерьмовая книжица, сразу видно, но Рози такое читает. Он ей тысячу раз говорил, что в этих дурацких романах все выдумки, и по-настоящему все происходит совсем не так. Она всегда с ним соглашалась. Раз он так говорит, значит, так оно и есть. Но все равно продолжала читать. Норман ни капельки не сомневался, что Роза тоже остановилась у этой стойки и даже выбрала себе книжку, но потом положила обратно, потому что решила не тратить $5 на развлечение, которого хватит на 3 часа. У нее было не так много денег, а впереди ждала полная неизвестность. Норман зашел в кафетерий и съел салат, параллельно пытаясь читать. Потом он вернулся в автобус, и вскоре автобус тронулся. Норман держал на коленях раскрытую книжку, но не читал, а смотрел в окно. Теперь вдоль дороги тянулись одни поля. Когда водитель объявил о том, что они въехали в другой часовой пояс, Норман сразу же перевел свои часы на час назад. Ему лично было по барабану. Один часовой пояс, другой. Какая разница? Все равно в ближайшие 30 дней он будет жить по своему собственному расписанию. Но он все-таки перевел часы, потому что Рози их точно переводила. Он опять попытался читать. Прочел отрывок про то, как викарий нашел в саду труп, вновь отложил книгу и со скучающим видом уставился в окно. Но на самом деле он не скучал. В глубине души он уже предвкушал, как все будет. У него было странное ощущение. Он как будто проигрывал детскую сказку про трех медведей. Только вместо маленькой девочки был большой дядя, который сидел на стульчике маленького медвежонка, держал на коленях книжку маленького медвежонка и в скором времени собирался нагрянуть в домик к маленькому медвежонку. И если все пойдет как надо, то уже очень скоро он спрячется под кроваткой у маленького медвежонка. «Когда ты меньше всего этого ожидаешь», — пробормотал он себе под нос. «Когда ты меньше всего этого ожидаешь». Автобус прибыл на место рано утром на следующий день. Норман не сразу пошел в главный зал, а минут пять постоял у выхода с посадочной площадки, разглядывая толпы народа в громадном зале, наполненном гулким эхом. Он старался отрешиться от своих полицейских привычек и не замечать сутенеров и шлюх, сладких мальчиков с явным уклоном в голубизну и оборванных попрошаек. Сейчас ему надо было проникнуться настроением Рози и посмотреть на все это ее глазами. Увидеть именно то, что увидела Рози, когда вошла сюда, в этот самый зал, выйдя из того же автобуса, в тот же ранний сонный час, когда любой человек заторможен и наиболее уязвим. Он стоял и смотрел, и старался впитать в себя атмосферу этого гулкого зала. Звуки, запахи, ощущение фактуры и вкуса. «Кто я?» — спросил он себя. «Роза Дэниелс. И что я сейчас чувствую? Я в полной растерянности. Мне страшно. По-настоящему страшно. Я не знаю, что делать дальше». Ему вдруг пришла в голову жуткая мысль. А что, если Рози, поддавшись панике, обратилась за помощью не к тому человеку, которому нужно? Нельзя исключать и такую возможность. На автовокзалах всегда ошивается всякая шваль. Здесь для них самое хлебное место. Что, если один из таких нехороших парней вытащил Рози на улицу, в темноту, а там убил и ограбил? И не было смысла себя убеждать, что с ней ничего не могло случиться. Норман все-таки был полицейским и знал, что подобные случаи вовсе не редкость. Если какой-то обкуренный наркоман приметил кольцо у нее на пальце, он же не знал, что оно ни хрена не стоит. Норман сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь сосредоточиться, отбросить все посторонние мысли и снова настроиться на волну Розы. Зачем забивать себе голову и психовать раньше времени? Если Розу убили, тут уж ничего не исправишь. И лучше об этом вообще не думать. К тому же его начинало трясти при одной только мысли, что какой-нибудь хрен моржовый лишил его, Нормана Дэниелса, законного удовольствия самолично разобраться со своей милой женушкой. «Не заводись», — сказал он себе, — «не заводись. Просто делай, что надо делать. А сейчас тебе надо стать Рози. Ходить как Рози, говорить как Рози, думать как Рози». Он медленно пошел через зал, сжимая в руке бумажник, как Рози, наверное, сжимала сумку, и с опаской поглядывая на толпу людей, которые проходили мимо. Кто-то тащил за собой чемодан на колесиках, кто-то нес на плече коробку, перевязанную бечевкой. Парочки шли, обнявшись, парни обнимали своих подруг за плечи, девушки обнимали парней за талию. Какой-то мужчина бросился к женщине с маленьким мальчиком, которые приехали на том же автобусе, что и Норман. Мужчина поцеловал женщину, а потом подхватил мальчика на руки и подбросил его высоко в воздух. Малыш вскрикнул в испуге, но испуганный крик тут же сменился восторженным воплем. «Мне страшно. Здесь все чужое, все новое. Здесь все по-другому. Мне страшно», — твердил себе Норман. «Куда мне идти? Что делать? Я просто не знаю. Я уже ничего не знаю». Он медленно шел через огромный зал по покрытому кафельной плиткой полу, прислушиваясь к слабому эху своих шагов. Он старался смотреть на все глазами Розы, чувствовать все ее кожей. Быстрый взгляд в сторону заторможенных ребятишек со соловелыми глазами. Кто-то из них просто сонный, все-таки в 3 часа ночи детям положено спать, а кто-то явно наширялся, по самое не хочу. В закутке игровых автоматов. Она на миг замирает на месте и растерянно озирается по сторонам. Взгляд упирается в телефон-автомат. Но кому ей звонить? У нее нет ни друзей, ни семьи, вообще никого. Даже впавшей в маразм старой тетки на каком-нибудь ранчо в Техасе или в горах Теннесси. Она смотрит на двери на улицу и, может быть, на секунду задумывается о том, чтобы выйти, найти себе комнату на ночь в каком-нибудь недорогом отеле и отгородиться закрытой дверью от этого страшного, равнодушного и опасного мира. Ей должно хватить денег на номер в отеле, спасибо его кредитке. И что же? Выходит она или нет? Норман остановился у подножия эскалатора и нахмурился. Нет, вопрос надо ставить иначе. Я выхожу или нет? Нет, решил он, подумав. Не выхожу. Во-первых, это напрасная трата денег. Заезжать в мотель в половине четвертого утра, когда уже в полдень придется оттуда вываливаться. Лучше я здесь посижу. Часа 2-3 я выдержу, постараюсь выдержать. И потом мне, наверное, не стоит шляться по городу в такой час. Это опасно. Город чужой, а до рассвета еще 2 часа как минимум. Я же смотрю криминальную хронику по телевизору, я читаю романы про полицейских, я сама замужем за полицейским. Я знаю, что может случиться с женщиной, которая ходит одна по улицам в темноте. Так что я лучше дождусь, когда будет светло. Вот только чем мне пока заняться? Как убить время? В животе у него заурчало, так что ответ пришел сам собой. «Да, надо чего-нибудь съесть. Последняя остановка была в 6 вечера, и с тех пор я вообще ничего не ела. Проголодалась ужасно». Рядом с кассами был небольшой кафетерий. Норман пошел туда, переступая через спящих на полу бомжей и подавляя в себе желание пнуть ногой по башке пару-тройку этих завшививших образин. В последнее время его все чаще и чаще тянуло на подобные подвиги, и ему приходилось сдерживать себя изо всех сил. Он ненавидел бездомных бродяг. Это дерьмо собачье на 2 ногах. Он ненавидел их виноватый скулёж и неумелые попытки разыгрывать из себя сумасшедших. Когда к нему подвалил один из таких ублюдков, пребывающий явно в полукоматозном состоянии, и спросил, нет ли у господина хорошего лишней мелочи, Норман едва сдержался, чтобы не размазать ублюдка по стенке. Вместо этого он опустил глаза и тихонько проговорил: «Оставьте меня в покое, пожалуйста». Потому что она сказала бы именно это, и именно так, тихо и опустив глаза. Он уже протянул руку, чтобы взять со стойки самообслуживания яичницу с беконом, но потом вспомнил, что Роза такого не ест, разве что он ее заставит. А он иногда заставлял, и вовсе не потому, что ему было так важно, что именно она ест. Ему было важно другое. Она не должна забывать, кто в доме хозяин. Он заказал себе миску рисовых хлопьев, чашку мерзкого кофе и половинку заскорузлого грейпфрута, который, судя по виду, прибыл в Америку на Мэйфлауэре.
Английское судно, на котором в 1620 году в Америку прибыли первые поселенцы Новой Англии.
Перекусив, он сразу почувствовал себя лучше. Сил заметно прибавилось, а спать расхотелось. Покончив с едой, он машинально потянулся за пачкой сигарет в нагрудном кармане, но тут же отдернул руку. Рози не курит, значит, ее не потянет на сигаретку после еды. Норман подумал об этом минуту-другую, и отчаянное желание курить прошло. Как и должно было быть. Когда Норман вышел из кафетерия и встал у дверей, поправляя рубашку, вылезшую из джинсов, ему на глаза попалась огромная вывеска над одним из киосков. Синий с белым спасательный круг, по верхней синей полоске которого шла надпись «Помощь в дороге». И тут его озарило. Может быть, мне обратиться туда? Ведь там же написано «Помощь в дороге». Может быть, мне действительно там помогут? Конечно, мне нужно туда обратиться. Куда же еще? Он направился к киоску, но не стал обращаться туда сразу же. Сначала он прошел мимо, потом вернулся и прошел чуть дальше, в другую сторону, хорошенько присматриваясь к человеку, который сидел внутри. Это был худосочный еврейчик, лет примерно 50. Безобидный, как кролик Тампер, приятель мультяшного Бэмби. Мужчина читал газету, Норман увидел, что это правда, и время от времени поднимал голову и оглядывал зал невыразительным, скучающим взглядом. Если бы Норман по-прежнему играл в розу, кролик Тампер наверняка бы его заметил, но Норман снова стал Норманом, инспектором уголовной полиции на оперативном задании, а это значит, что он слился с толпой и совершенно не выделялся из общей массы. Он расхаживал взад и вперед, огибая киоск по широкой дуге. Главное — не стоять на месте. Если ты хочешь не выделяться в толпе на вокзале, надо все время перемещаться, а не стоять столбом. Так, чтобы не попадать в поле зрения Тампера, но при этом слышать все, что говорят у киоска. Примерно в 16:45 к киоску «Помощь в дороге» подошла женщина вся в слезах. Она сказала Тамперу, что приехала из Нью-Йорка, и кто-то украл у нее кошелек из сумки, пока она спала. Она еще долго размазывала сопли, извела целую пачку тамперовских салфеток «Клинекс», и в конце концов добрый Тампер нашел ей отель, где можно было остановиться на пару ночей без предварительной оплаты, пока ее муж не пришлет ей денег. «Будь я твоим мужем, дамочка, я бы привез деньги лично», — подумал Норман, продолжая расхаживать взад и вперед и не сводя глаз с киоска. «А заодно дал бы тебе небольшого пинка под зад, чтобы ты впредь не была такой дурой». В разговоре со служащим из отеля Тампер назвался Питером Словиком. Норману этого было вполне достаточно. Когда еврейчик положил трубку и снова заговорил с женщиной, объясняя ей, как проехать в отель, Норман покинул свой наблюдательный пост и вернулся к телефонам-автоматам, где обнаружились целых две телефонные книги, которые не были слямзены, сожжены или разорваны на куски. Он мог бы добыть всю необходимую информацию и попозже, просто позвонив к себе в управление, но ему не хотелось светиться. С учетом того, как все могло обернуться с этим еврейчиком, лучше вообще никому не звонить, чтобы потом его не смогли вычислить. Как оказалось, в этом и не было необходимости. В телефонной книге значились всего три словика и один словик с двумя «к». И лишь одного из них звали Питером. Норман запомнил адрес Тамперштейна, вышел из здания автовокзала и направился на стоянку такси. Водитель первого в очереди такси был белым, редкое и приятное исключение. И Норман спросил у него, есть ли тут в городе приличный недорогой отель, где принимают наличные и где по ночам по тебе не гуляют орды тараканов. Таксист на секунду задумался и кивнул. «Уайтстоун. Приличный, дешевый, наличные принимают, лишних вопросов не задают». Норман открыл заднюю дверцу и уселся в такси. «Ну так давай, вперед».